На протяжении 3 лет, чуть больше, я проповедовал вам на книгу «Деяния апостолов». И у меня осталось всего лишь 2 проповеди, одна сегодня и следующая, и мы эту книгу закончим. Я уже размышляю о том, чтобы взять за основу моих будущих проповедей. Наверное, это будет «Бытие», и я думаю, что это будет тоже очень, очень увлекательные несколько лет изучения, потому что я сам лично получаю очень многое, готовясь и пропуская это через себя. Сегодня мы с вами прочитаем целую главу книги «Деяния апостолов». Вам нужна будет Библия. Пожалуйста, откройте ее на 27 главе. Мы прочитаем эту главу. Закончили с вами в прошлый раз мы на том, что Павла решили отправить в Рим на суд кесаря. И после этого его садят на корабль, и начинается его путешествие. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около сийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидому. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, прибывший в Италию, и посадил нас на него. Медленно, плавая многие дни, едва поравнявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло много времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держась берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль, боясь, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать перед кесарем, и вот Бог даровал тебе плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 саженей. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 саженей. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не принимая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, осмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому мы решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю. И, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мерь. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться, кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Путешествия во времена Павла были очень утомительным и опасным делом. Если мы с вами можем купить билет на самолет и через 13-15 часов быть уже на другом конце нашей планеты, то путешествия во времена Павла даже из одного города в другой — это были долгие, утомительные, опасные и непредсказуемые действия. Поездка в другую страну могла растянуться на месяцы, иногда даже на полгода. Когда Павла решают наконец отправить в Рим, наступает конец осени. И с середины ноября до марта в море практически не плавали корабли, были сильные шторма. Все они были зависимы от ветра, у них не было двигателей, как сегодня на круизных лайнерах. Поэтому если корабль вдруг останавливался в море без ветра, он останавливался. И если ветер дул в другую сторону, ему было очень сложно идти против ветра. Так что предприятие это было очень-очень опасное. Судно, на котором посадили Павла и везли, было судном, которое предназначено для хождения вдоль берега. Оно не было предназначено для пересечения моря. Поэтому, если вы возьмете карту в конце Библии, сравните ее с описанием маршрута Луки, вы увидите, что с Иерусалима они начинают двигаться вдоль побережья Сирии, потом Турции, и такими переходами маленькими через острова пытаются плыть к Италии. Очень сложное и опасное дело. Сезон штормов застает Павла на пути в Крит. То есть конец судоходства закончился. И воин, который стережет Павла и еще нескольких узников, ему боязно, что они проведут на этом острове несколько месяцев без хорошей крепости, без темницы, и узники могут разбежаться в течение этих 4-5 месяцев. Поэтому он стоит перед дилеммой, что делать? Останавливаться и пытаться удержать их здесь, либо все-таки отправиться и найти тот город, в котором можно было бы остановиться в гарнизоне и стеречь своих узников. Поэтому, видимо, из-за страха за побег узников, который был, с другой стороны, поддержан авантюристами-торговцами, которые спешили доставить пшеницу, чтобы она тоже не пропала в Италию, они садятся на корабль и предпринимают эту попытку. Мы видим, что Павел пытается остановить их. Хотя Павел не мореход. Он, конечно же, имеет опыт и в плавании, и в крушениях. Он бывал, он знает, что это такое. Но, конечно же, по сравнению с штурманами и теми, кто ходит постоянно, он не профессионал. И Павел понимает, что это предприятие будет опасное, и оно будет чревато большими потерями. И пытается их остановить. Но что вы встречаете, когда пытаетесь советовать профессионалу? Вы встречаете недоверие, вы встречаете человека, который всю жизнь работает в своей сфере. Когда он встречается с советом того, кого он не видит профессионалом, он обычно смотрит так, с иронией. Ну, если вы профессиональный строитель, да, и вы делаете, вы знаете, как все эти детали делать, то вдруг, если вам кто-то из учителей, да, или врачей начнет советовать, вы, конечно, отнесетесь к этому так, легкомысленно. Но вы знаете, совет Павла в данный момент – это не совет профессионала-моряка. Это совет человека духовного, который видит далеко вперед. Ему не нужно быть моряком, чтобы понимать, что это опасная затея. Но он, видя мотивы, по которым люди пытаются принять решение, понимает, что эти мотивы толкнут их на безрассудство. И он судит поэтому как духовный человек. Хотя он может не смыслить так хорошо в навигации, он понимает, что где-то с одной стороны алчность, с другой стороны страх сотника, толкают их сейчас на авантюру, которая может стоить им жизни. И этом, конечно же, мудрость. Что же касается опыта Павла, вот что он пишет о себе. Во 2 Коринфянам, в 11 главе, он описывает все свои злоключения, в том числе и свои кораблекрушения. «От иудеев 5 раз дано мне было 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской. Много раз был в путешествиях, опасностях на реках, опасностях от разбойников, опасностях от единоплеменников, опасностях от язычников, опасностях в городах, опасности в пустыне, опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, стуже и наготе». Павел переживал это уже не раз. Павел уже терпел кораблекрушение. Он знает, что такое бультыхаться день и ночь, где-нибудь держась за палку. Поэтому, когда вы встречаетесь с советом духовного человека, не относитесь к этим советам с иронией, не относитесь с ним с пренебрежением. Духовный человек видит далеко вперед последствия решений. И там, где ему не хватает житейского опыта или опыта профессии, он, судя по мотивам, он, судя по причинам, по которым вы предпринимаете поступки, может предостеречь и предсказать вам, что вас ждет. Мудрость и отличается тем от глупости, что глупый человек – это не всегда неразвитый человек или человек, у которого нет ума. Глупости совершают даже очень умные люди, когда руководствуются своими похотями, желаниями и не думают о последствиях. В притчах глупый человек описан как тот, который не думает вперед, который руководствуется своими желаниями. Человек, который не хочет подумать, не хочет понести потом ответственность за свои поступки. Поэтому, когда вас предостерегает пастор или наставник, говорит, не экономьте духовной жизни, это закончится крушением. Не относитесь к этому легкомысленно. Мы видим наперед иногда. Мы предостерегаем, зная, горько, зная, что ждет. Не живите одной только работой, вкладывайте в Царство Божие. Вы никогда тогда не окажетесь в ситуации у разбитого корыта. Не относитесь легкомысленно к греху. Иначе не с усмешкой, да, нелегко. Это все серьезно. Иначе останетесь на пепелище. Своему ученику Тимофею апостол Павел оставляет такое наставление, предупреждение. «Вверяю тебе, сын мой Тимофей, такую заповедь, согласно с предшествующими тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал на основании их, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Какая сильная фраза. Кораблекрушение в вере. Остался без ничего. Все потеряно. И он говорит, Тимофей, неважно, сколько ты сделал для Бога, неважно, сколько ты знаешь, неважно, насколько хороша твоя репутация или как долго ты следуешь за Богом, если ты не будешь хранить верность Богу, если ты не будешь стремиться к доброй совести, к моральной жизни, ты окажешься один раз у разбитого корыта. Твоя жизнь потерпит кораблекрушение. Ты все потеряешь. Потеряешь все, на что ты работал годами, что ты созидал годами. Поэтому не окажитесь, пожалуйста, в ситуации, когда вы разрушите семью, когда вы разрушите служение, когда вы разрушите свое здоровье, когда вы потеряете отношения с родней. Писание об этом предупреждает. Мы не застрахованы от этого. Да, Писание говорит нам о том, что Господь спасет нас, своих Он спасет. Но Он говорит, что кто-то может оказаться гол, как сокол, как с пожарища. Помните, в Коринфянам Он пишет, строит ли кто свою жизнь из соломы, сена, золота, камней. Он сравнивает нашу жизнь с домом. Каждого потом огонь испытает. И потом мы придем пред Богом. И с чем мы придем? Кто-то придет с тем, что что-то осталось, а кто-то останется просто на пепелище. Потому что все, что человеческое, все, что не Божье, оно в конце концов сгорит здесь, мы его потеряем. Поэтому вкладывайтесь в вечное. Вы не останетесь в этой ситуации. Итак, Павел предупреждает. Предупреждает, не надо идти. Я думаю, что будут большие проблемы. Мы многое потеряем. Но они выдвигаются. И они двигаются вдоль южного побережья острова и встречают вроде бы кажущиеся благоприятные условия, ветер подул хороший, и они решают отправиться. И они попадают в ужасный шторм. Я посмотрел на карте. Между Критом и Мальтой, где они потом высадились, около 1000 километров. 1000 километров, представляете? Которых они сделали за 14 дней. Не управляя кораблем, то есть это был такой шторм, что даже судно без паруса, без управления, несло как щепку. И за 14 дней они преодолели около 1000 километров. Вы можете себе представить, какой силы был этот ураган, как несло эту лодку, что даже моряки, которые видали эти шторма, все, они уже отчаялись, они перестают есть. Это вот этот признак уже, все, люди сдались. Человек перестает есть, он думает, да, смысл. И Павел, который вначале был скептиком этого путешествия и предупреждал, вот в этот момент становится опорой для этих людей. И он начинает становиться основой их надежды, начинает их вдохновлять. Бог говорит, Бог даровал тебе этих людей, которые на корабле. Божья милость в жизни Павла начала простираться на жизнь этих людей. Я думаю, это все не просто так. Я думаю, наверняка, потому что Павел молился о них. Потому что Павлу было не все равно. Павел хотел, чтобы эти люди жили. Он находился с ними в одной лодке. У нас даже выражение такое есть. И те, кто соприкоснулся с жизнью Павла, испытали на себе вот это Божье действие, Божье присутствие. Почему? Потому что Павел следовал по пути, предназначенному Богом. Вот там, где мы с вами движемся, в этих границах, которые Бог начертил, наша жизнь в безопасности. Наша жизнь, она явно видна под контролем Бога. Как только мы с вами решаем свернуть с этого пути или выйти чуть-чуть за границу того, что Бог говорит, мы сами себя подвергаем большим опасностям. Павел знает, что ему нужно быть в Риме, и поэтому он спокоен. Как минимум, он один спасется, он знает. Но наверняка Павел молился за людей, потому что не хотел, чтобы и они погибли по собственной глупости. И Бог говорит, хорошо, я дарю тебе этих людей. Интересный момент. Дело в том, что книга или описание этой главы Павла имеет очень много параллелей с книгой пророка Ионы в Ветхом Завете. Авторы, которые писали Новый Завет, они часто обращались или часто сравнивали. К примеру, Иисуса вы можете увидеть. Истории, которые описывают чудеса Иисуса, они проходят параллелями с историями пророков ветхозаветных. По сути, описывая жизнь Иисуса, что делал евангелист? Он показывал, Илья воскрешал, вот вам, пожалуйста, Иисус воскрешал. Да? Моисей кормил людей, вот вам Иисус кормит людей. Они подбирали, не все истории из жизни Христа вошли в Евангелие, но евангелисты подбирали те, которыми они бы хотели сказать, посмотрите, Бог делал это в Ветхом Завете, и Он делает это еще более мощнее в Новом. К примеру, одна из удивительных параллелей Христа и Иосифа. Вы можете проследить, как много параллелей между Христом и Иосифом. Как братья не доверяли его, как с одеждами, там очень много, как с темницей, но очень много, интересно. В данном случае я нашел много параллелей между путешествием Павла по Средиземному морю в Рим и путешествием Ионы на своем корабле. Помните, Бог говорит Ионе, иди в Ниневию. Что делает Иона? Иона нет, он смотрит, так, Ниневия у нас где? Вот там? Хорошо, я туда. Он идет совершенно в другую сторону, плывет на запад. Бог говорит, иди проповедуй чужому народу. И он заходит в трюм корабля и молчит. Все там копошатся, все суетятся, он молчит. Бог говорит им, помоги им спастись. И он спит в трюме во время шторма. Книга Ионы учит нас тому, что Бог сделает в любом случае то, что Он задумал. Это книга о власти Бога, это книга о суверенности Бога. И если Бог замыслил, что Иона будет в Ниневии, Он сделает, что Иона будет в Ниневии. Вопрос только в том, какими сложностями придется пройти Ионе, чтобы выполнить все-таки миссию, доверенную ему Богу. Если бы он пошел сразу, было бы намного проще. Пойдет позже. Чем больше он будет противиться, тем больше сложностей он сам себя будет загонять. И Иона, и Павел были лично призваны Богом. У обоих была миссия для чужого народа. Оба были посланы в столицу империи. Оба путешествовали на корабле и потерпели крушение. И оба спасли команду от гибели. Но Иона убегает от своей миссии. Павел идет ей навстречу. Все предупреждают его, не стоит тебя заключать в тюрьму. Он говорит, я знаю, но это мой путь, это моя дорога. Я иду по ней. Ионе нет дела до страданий моряков. Павел же ободряет их. Бог использует животных, чтобы проучить Иону. Помните, Иону заглатывает большая рыба. И это ирония. То есть ты, человек, не понимаешь. Даже животный мир понимает, чего я хочу от них. Не хочешь учиться так? Ну ладно, научишься с помощью рыбы. Мы читаем дальше в 28 главе, что и с Павлом тоже приключаются приключения. Змея там выползает и жалит его в руку, но с ним ничего не происходит. Павлу не может повредить даже змея. Никто не может остановить Павла в его пути к исполнению своей миссии. Бог даровал Павлу людей на корабле. Много их было, более 200. Рядом с нами тоже живут наши близкие. И Бог даровал им только на время. Испытывают ли они благословение от того, что мы рядом? Молимся ли мы о них? Молимся ли мы о их спасении? Когда Бог действует в нас, в нашей жизни, благословлены ли эти люди через нас? Кто эти люди, которым Бог направляет благовествовать нас? И что они увидят в нашей жизни? Они увидят шторм Ионы или не увидят шторм Павла? Они увидят, как Бог загоняет нас, да, или дисциплинирует нас, либо они увидят, что Бог оберегает нас и направляет нас. Увидят ли они наказание за непослушание или спасение верного слуги? Когда все отчаялись, Павел начинает их ободрять. Он берет хлеб, он говорит, не бойтесь, Бог сказал мне, что я буду в Риме, и Он подарил мне вас, ваши жизни. Я верю тому, что говорит Господь, поэтому ободритесь. Вы знаете, что сегодня, даже в прошлом месяце, и месяц назад, и 2 месяца назад, в Средиземном море гибнут постоянно сотни людей, которые переправляются на утлых суденышках из Северной Африки, из Сирии, пытаются добраться до благополучного места, они перегружены, эти суда. Люди платят большие деньги, все, что у них остается, для того, чтобы только сесть. И мафиозы, которые рулят этим бизнесом, они перегружают корабли. И люди везде, они не только в трюмах, они на палубах. И эти суда переворачиваются, и очень много людей тонет. Даже сегодня. Почуяв надежду, моряки решают бросить всех и спастись самих. То есть в этот момент, когда они понимают, что корабль сейчас начнет разбиваться, и они не могут остановиться, пристани нет, сейчас они налетят со всей силы на камни, и тогда они пытаются спустить лодку и бросить всех. Они думают только о себе. Воины, которые понимают, что если кто-то сбежит, а это их ответственность, им придется отвечать перед Римом. Было такое правило, что если ты упустил узника, ты будешь нести его наказание тебе. Таким образом, воинов стращали, чтобы они не относились к этому беспечно. Поэтому они готовы их всех убить. И потом все это все равно можно будет списать на кораблекрушение, что эти люди умерли. Вместо того, чтобы думать только о себе, Павел заботится о людях вокруг. Человек, которого везут на суд под конвоем, становится центром надежды и опоры. И теперь непонятно, кто кого оберегает. Центурион Павла охраняет, либо Павел охраняет этого сотника. Когда они все-таки выбрасываются на берег, мы читаем в начале 28 главы. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал в огонь, тогда ехидна, выйдя из жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося из моря, богиня мести не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам множество почестей. При отъезде снабдили нужным. Когда вам очень плохо, начните заботиться о других людях, и вы станете счастливым человеком. Когда вам плохо, и вы начинаете себя жалеть, вам становится еще хуже. Посмотрите на Павла. Человек, в принципе, уже не имеющий ничего, кроме нескольких лет жизни перед судом и смертью. Даже в самых сложных ситуациях он счастлив, потому что он живет с заботой о других. Его уже не так сильно волнует своя жизнь. Если вам плохо, если вам тяжело, если вы в депрессии, начните заботиться о ком-то. Все сразу проходит. Найдите людей, которые нуждаются. Найдите тех, кому действительно плохо. Начните заботиться о них. И Бог благословит вас. И вы будете так же, как Павел, счастливым человеком. После этого путешествия Павла отправят в Рим, где он будет судим. Пройдет еще немного времени, где он встретит свою смерть. Но удивительно, почему Лука писал эту главу. Так много, знаете, географических деталей, так много морских деталей. В этом всем мы видим руку Божью. Я надеюсь, что вы и сегодня увидите руку Божью в ваших мелких деталях вашей жизни, как Бог ведет, направляет и руководит вами. Аминь. Встанем для молитвы. Славим Тебя, Господь, за то, что и нас Ты ведешь своей рукой. И нас Ты направляешь бережно, заботливо и милостиво. Когда мы не хотим Тебя слушать, Ты вразумляешь нас, как Отец. Когда мы долго в ожесточении, Ты дисциплинируешь нас, как Отец. Благодарим Тебя. Верим Тебе, что Твоя воля о нас – это добрая воля, что Ты желаешь нам добра. Видим это в Павле, видим это в жизни его, видим, как он вокруг себя, он истучал эту благодать, что через него Ты работал. Даже вот в таких тяжелейших условиях, когда люди отчаивались, когда теряли все, был человек, который был проводником Твоей надежды. Господи, мы хотели бы также быть проводником Твоей надежды тем, кто вокруг нас. Потому что Твоя благодать, она в нас живет. Поклоняемся Тебе, Господь. Славим Тебя за Твою благодать к нам. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем славить Его за благодать Его к нам. Аминь.